14.05 на часах, это прямой эфир на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко, за звук режиссерским пультом Александр Назарчук. Говорим мы сегодня о грядущих выборах. 13 сентября у нас единый день голосования, завершилась регистрация кандидатов, и пообщаемся мы сегодня с двумя экспертами. В этой отрасли в гостях у нас сегодня Людмила Азнабишина, политконсультант. Людмила Борисовна, здравствуйте.
Добрый день.
И Виталий Ковин, координатор пермского представительства ассоциации «Голос», доцент, заместитель декана исторического факультета ПГНУ.
Не вычеркнули.
И кандидат исторических наук. Не вычеркнули, да, все зачитали. Виталий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самого простого вопроса. У нас регистрация завершилась ведь везде, кроме села Путина, если мне память не изменяет, где ее продлили до 13 августа по причине того, что там никто из кандидатов своевременно не изъявил желания стать депутатами муниципального поселения. Регистрация завершилась. Как вы считаете, как прошел вообще в целом процесс выдвижения регистрации, насколько он был безболезненным, чистым, прозрачным, и насколько мы выполнили указания, которые федеральный центр, по крайней мере, декларирует о том, чтобы до выборов допускать всех, выборы должны быть конкурентными, должны быть интересными.
Кто начнет? Я начну, да? 2015 год – это третий год, когда у нас проходят выборы в единый день голосования. То есть у нас такой реализуется эксперимент, когда выборы проходят в сентябре, второе воскресенье сентября, и есть ряд тенденций, которые мы можем отметить. В целом можно сказать, что Пермский край идет в тренде федеральном, то есть у нас увеличивается количество кандидатов, которые выдвигаются от политических партий, и сокращается количество самовыдвиженцев. То есть, ну, это некий такой неизбежный процесс. Вторая тенденция – то, что спектр партийного участия чуть-чуть, да, вот это для Пермского края характерно, расширяется. То есть у нас в этот раз на партийном небосклоне представлены две партии. Так, ну, постарались они более-менее так заявиться. Да? Это партия «Родина», да, с одной стороны партийного цикла, с другой стороны РПР «Парнас». То есть вот опыт участия в нескольких выборных кампаниях. Что еще можно сказать? Ну и вот мы разговаривали, что у нас каждый год какие-то приносят новые тренды в регистрации кандидатов. Ну вот этот год у нас был отмечен там, продолжением тренда борьбы с кандидатами с таким вот прошлым.
С криминальным.
Да, с темным. С темным прошлым. До этого у нас там был тренд поиска недвижимости за рубежом у кандидатов, которые шли в исполнительные органы власти. До этого там был тренд с поддельными дипломами, ну и так далее.
То есть через несколько лет мы получим кристально чистых кандидатов, да, без недвижимости, без дипломов и без
кандидатов. Да, как мы недавно шутили, ботаников, да, таких вот с высшими образованиями, ну это так, конечно, такая ирония горькая. Вот. Ну, пожалуй, это все, что я хотела сказать. Вот у Виталия Сергеевича есть прекрасный анализ участия там, в цифрах и в процентах. Наверное, он подтвердит.
Да, Виталий Сергеевич.
Или опровергнет.
Да, ну, смотрите, значит, вот если сравнивать кампании там, 2013, 2014 и 2015 годов, так, то вот получается следующее как бы интересное наблюдение. Ну, правда, в этом году у нас вот в 2015 ситуация такая не очень показательная, потому что всего 28 избирательных кампаний проходит, в то время как в 2013 было 349, то есть, ну, видите, фактически в 10 раз больше. Вот, но тем не менее. И вот смотрите, значит, какие интересные, на что можно обратить внимание. Значит, в 2013 году у нас самовыдвиженцы составляли 58,5% от выдвинувшихся кандидатов. Так, в этом году только 37, ну, в общем, 38%. Так, то есть совершенно очевидно, как бы произошел такой постепенный
перекос в партийную сторону.
Да, в партийную сторону. Так, при этом, ну, тут трудно как бы говорить там в целом по стране, да, сравнивать Пермский край, все-таки у нас такая особая, как мне кажется, ситуация. Вот, ну, особый, вот, как я считаю, да, как эксперт, как политолог, особой активности у политических партий за эти три года, да, я как бы вот не заметил.
А какие-то тренды, мне кажется, немножко противостоящие друг другу. То есть, с одной стороны, люди не идут самовыдвиженцами, опять же, почему, да, в свои силы не верят, а с другой стороны, партии действительно ведь активности не набирают, ну, та самая Родина, что это такое, 3 кандидата.
Ну, в общем, да.
В общем, при таких амбициях, при такой, ну, базовой популярности, которая у партии когда-то, по крайней мере, была.
Потенциале, по крайней мере.
Да, и вот этот общий фон патриотический, который Родина тоже могла бы активно использовать, да, казалось бы. Почему нет? Почему не используют?
Ну, почему не используют, это надо к ним как бы вопросы задавать. То есть мне кажется, что это в целом как бы специфика такая вот политической ситуации у нас именно в регионе. Да, то есть у нас политические партии, ну, вот как мне представляется, даже КПРФ, никогда не были такими активными как бы субъектами политического процесса. Так? Ну, это такие вот электоральные машины.
Слушайте, ну мы же когда-то были либеральной столицей России.
Ну вот были исполнены. У нас, кстати, сейчас обратите внимание, у нас на либеральном как бы вот этом крыле вообще нет серьезной силы.
Никого нет.
Никакой, да? Вот
и не личности,
СПС и там, и Никита Белых, вот как бы все ушли и сдулись, ну и все, и больше ничего не выросло, ничего не осталось. Вот вся эта либеральность, она как бы у нас политически никем не оприходована. Так, ну, пока вот какие-то надежды там на РПР Парнас или на кого-то еще в этом фланге совершенно рано как бы возлагать. Так, то есть это, на мой взгляд, вот эта вот как бы тенденция, она связана с тем, что самому движенцу просто намного стало сложнее участвовать в выборах. Да. То есть преодолевать, прежде всего, вот этот вот барьер в движении и регистрации. То есть у партии, у них худо-бедно какие-то свои там машины есть. Да, там есть штабы, есть какие-то там юристы свои партийные, ну, в общем, какие-то эти как бы работают. Потом, ну, все-таки партии позиционируются как некая такая политическая сила, да, самостоятельно, ну, так относительно скажем. Вот. И любые как бы проблемы, которые возникают с политической партией, они сразу попадают в медиа, да, в, там, в региональную, федеральную повестку и так далее. То есть даже те вот истории, которые у нас произошли там с Файзулиным, допустим, да, или вот с кандидатом от Парнас, с Максимом Жилиным в 32-м округе, они ведь не с ними лично связаны. Да, то, что про них написали практически все пермские СМИ. А потому что они являются частью как бы некой федеральной кампании. Все, не более того. Если Навальный даже во время выступления в ЦИК там про Пермь упомянул, что вот даже в Перми сняли кандидата, вот, ну, это как бы вот говорит о некой такой федеральной тенденции, да. Вот. А самовыдвиженцам им намного сложнее отстаивать свои вот как бы интересы в, к сожалению, нужно признать, в противостоянии с территориальными комиссиями.
С административным ресурсом.
Да, и с административным ресурсом, да. То есть сложнее просто вот те же свои несчастные там 10, 15, 20 подписей
защитить,
чем это партиям. Партийным выдвиженцам вообще подписи многим собирать не надо.
А ваша точка зрения для избирателей, для конечных наших граждан, какая все-таки схема является более выгодной? С одной стороны, понятно, что, наверное, вот есть Иван Иванович Иванов, да, конкретный какой-то кандидат в депутаты, можно его выбрать и потом с конкретного Ивана Ивановича спросить. А с другой стороны, этих Иванов Ивановичей очень много во время избирательной кампании, разобраться в них очень сложно, а партия, вот казалось бы, она понятная, да, вот есть партия Родина, вот есть Единая Россия, вот Справедливая Россия, ну, хотя бы что-то про них избиратель знает, представляет их политическую программу, политическую повестку.
Я думаю, что, на мой взгляд, основное, наверное, вот та схема, которая есть, она, в принципе, оптимальная, если не наблюдается там перегиба на местах, как обычно, да, то есть если подходят к участию кандидатов в выборах, ну так, если не лояльно, да, то, по крайней мере, если нет формальных нарушений, то их не начинают изыскивать, как это было там, в тех же Березняках, да, когда тот же Файзулин в подписном листе указал серию и номер паспорта, не написал номер, не написал слово «паспорт», и это начали рассматривать как основание, хотя в методических рекомендациях сказано «серия и номер паспорта». А кто-то, по-моему, в тех же Березняках написал слово «паспорт», и там в этом округе стали рассматривать как основание для... Ну, то есть, вот
потому
мы понимаем...
написали лишнее.
Да, написали лишнее. То есть, вот когда нет какой-то там своей трактовки законодательства, то есть, на мой взгляд, оптимальная схема по возвращению к... Ну, о чем говорят федеральной политики, да, вот тот же Навальный и Волков, о том, чтобы отказаться от подписей и вернуть залоги избирательные, ну, у меня сомнения, может, у Виталия Сергеевича другая точка зрения. Подписи, это, ну, как механизм выдвижения, он оптимален. Другое дело, что надо...
Другое дело, как их оценивать.
Да, надо подходить к оценке. Потому что сейчас процесс регистрации, вот этот вот, да, вот выдвижение до регистрации, он абсолютно к выборам не имеет никакого отношения. Мы в прошлом году там сдали суммарно около 1000 подписей, мы на этом, ну, мало того, что там и ресурса не было вести кампанию, но мы на этом просто физически, да, когда ограничен ресурс, мы просто убились, потому что, ну, соблюсти все и там думать о том, а как там комиссия воспримет вот эту букву или вот эту цифру, ну, это очень, мне кажется, это избыточно.
Вот что касается подписей, у меня до сих пор в голове не могу для себя найти ответа, почему избирательная комиссия не может на федеральном уровне, может быть, еще как-то, может быть, на местном, но зафиксировать вот этот образец, как должна быть заполнена подпись, и его опубликовать в средствах массовой информации даже, чтобы просто не было споров, что там должно быть указано, Россия или РФ, или вообще страна не должна быть указана, знаете, паспорт должно быть написано или нет.
Мы нашли такой документ, но он, к сожалению, не для самовыдвиженцев, а для выдвиженцев от партий. Мы нашли методические рекомендации, свежие, 2014 года, там, в переиздании 2015 года, где для партийных выдвиженцев ЦИК прописал все. Каким образом писать название там, муниципалитета, надо писать муниципальный район или нет, как указывать образование, там, высшее писать, образование высшее или просто высшее, то есть все формулировки там указаны. Методические рекомендации для самовыдвиженцев по сбору подписей пока 2013 года, то есть они, ну, вот я оцениваю, они на самом деле устарели. Угу. Их надо к следующим выборам, хотя там что у нас, законодательное собрание там для самовыдвиженцев, там вход заказан, потому что количество подписей сейчас увеличили в 3 раза, то есть самовыдвиженцев будет, по крайней мере, на ЗСовских выборах еще меньше, но методические рекомендации, конечно, во избежании злоупотреблений надо пересматривать. Ну, это вот для...
Ну, видите, тут я вообще стою на той позиции, что на муниципальном уровне должны в равной степени, в равных условиях конкурировать как партийные кандидаты, так и самодвиженцы. Не должно и не может быть каких-то преимуществ у одних над другими, потому что, ну, как бы уровень проблем, которые они решают, вот этих вот земельных, что называется, да, здесь как бы политическая составляющая, партийная идеологическая составляющая, она просто минимальная или вообще отсутствует, в принципе. Вот. Поэтому, что выдвигается человек от партии, что выдвигается он самостоятельно, ему все равно и тому, и другому потом одни придется эти решить. Проблемы одни и те же самые решать, причем преимущественно самостоятельно. Даже представителю «Единой России», а тем более там всем другим партиям, КПРФ и так далее, никакая партия не поможет пробить строительство дороги там, или тротуара, значит, в каком-то там несчастном микрорайоне. Да, это все своими ногами, своими чистыми усилиями. Никакая тут партийная поддержка, она никакой роли, с моей точки зрения, не играет. Ну, может быть, есть кандидаты, которые, вернее, депутаты, которые этим активно пользуются, но я уверен, что там среди всех 30 или сколько там у нас в Пермской городской думе депутатов, представляющих «Единую Россию», партийной поддержки точно никогда не хватало. Угу. Вот, если она вообще в принципе была когда-нибудь. Вот. Поэтому как бы вот такого особого пристрастия к самовыдвиженцам, а у нас же опять же, если где-то и есть партийные лица, да, люди, политики, то они, как правило, сконцентрированы в крупных городах. Ну, какие массовые, в массовом количестве члены партии там в поселениях? Так? Вот. И здесь приходится по факту на самом деле, что происходит. Непартийные люди по своей природе не партийные. Они просто обращаются в партийные структуры. Помогите мне, значит, стать депутатом, вам будет галочка, а мы, значит, с вами потом как-нибудь там... Я буду пиарить вашу партию на местном уровне. Вот. То есть это как бы, ну, такая псевдопартийность, квазипартийность, я не знаю, как ее еще называть. Вот. И ну, меня
взаимовыгодное
тогда...
сотрудничество,
да, частно-государственное, да, партнерство. Да. Вот. Но есть люди, которые по всяким разным установкам своим, но они не хотят быть членами какой-то партии, ассоциироваться ни с той, ни с другой, ни с третьей. Вот они вот и получается, что у них как и таких проблем очень много возникает. И вот сейчас следующий выбор, кстати, если посмотреть, вот региональные кампании, которые проходят, да, там же в некоторых регионах, в Рязани, что ли, значит, там на выборы законодательное собрание местное всего 17 самовыдвиженцев выдвинулось на целую область, целый субъект. Ну, вот это как бы понятно, что это отбивает у охоту вот, участвовать в выборах. Ну, люди, которые пытаются быть самостоятельными такими политиками, они у нас есть.
А еще с кадровым кризисом, да, который на местах. То есть вот этот вот, я наблюдаю такую тенденцию, потому что скольких кандидатов в этот сезон готовили. То есть тут два тренда таких. Кандидаты, которые пошли первый раз, они сталкиваясь, особенно молодые кандидаты, они сталкиваясь вот с этим написанием, да, когда им надо каллиграфически даже свою фамилию, имя, отчество написать, вот прямо там, чтобы буква каждая напоминала эту букву, то есть они
говорят... В алфавите, в букваре.
В алфавите, да, то есть вот, ну это...
Это самое
простое, да, что им предстоит сделать, да, на нескольких подписных листах. То есть вот сталкиваясь с такими, на самом деле, искусственными препятствиями, власть сама себе ограничивает и создает проблемы кадровые, потому что, в принципе, активные люди, которые желают каким-то образом не бороться, да, с государством и муниципалитетом и административным ресурсом, а изменить жизнь в своем селе. Кто-то там ТСЖ создал и готов еще дальше эту работу нести. Ну, то есть, и вот благодаря там, таким вот крючочкам у них это отбивает напрочь, это что касается молодежи. И второй тренд, я тоже об этом уже писала, когда те, кто уже избирались там десятилетиями, они существуют в какой-то другой реальности, они говорят, так я же все уже знаю, я уже несколько раз это проходил, и тут они понимают, что они не знают.
Что проходили совсем другое.
Да, что проходили где-то в другой реальности. Ну вот так, мы, конечно, смеемся, но на самом деле это все очень и очень грустно.
Вернемся в студию после короткой рекламы, оставайтесь на эхе. Прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас сегодня Людмила Ознобишина и Виталий Ковин. Мы обсуждаем предстоящие выборы 13 сентября, единый день голосования. Давайте продолжим тему, наверное, с судимыми кандидатами. Хорошо звучит, да? А точнее, продолжим тему борьбы наших избирательных комиссий за чистоту политических рядов. Как вы оцениваете эту прошедшую кампанию? Насколько она эффективной была? Соглашение, заключенное рядом политических партий с избиркомом, как вам такая практика?
Не знаю, вот у меня к этой ситуации такое противоречивое отношение. То есть, с одной стороны, ведь действительно нехорошо, когда люди, наделенные властью, судимы, да, в свое время, значит, совершили разного рода там степени тяжести проступки, преступления даже были наказаны, вот, естественно, побывали в всяких криминальных кругах, и говорят, если ты там, я не был, но говорят, что если ты там побывал,
то это навсегда.
Да, то это типа навсегда, да, криминальными связями обрастаешь и так далее и тому подобное. Да, то есть, ну, с этой стороны вроде как бы, ну, правильно и логично, что не должно быть таких людей. Вот. С другой стороны, есть масса примеров, когда люди вот совершали такие проступки, ну, что называется, по молодости.
Да. Есть еще наверняка масса примеров, когда просто наша система правосудия, она же известна своей склонностью к обвинительным
приговорам. Да. Что там у нас, 0-1 или сколько оправдательных-то приговоров? Если ты туда попал, если на тебя дело завели, то, в общем, результат уже известен, да. И это как бы третий момент получается. Вот. То есть, как бы получается так, что человеку не дают возможности своей последующей жизнью, уже после того, как судимость снята, да, как бы доказать, реабилитироваться, что ты встал на путь истины, что ты правильный теперь, законопослушный и всякий
искупить
такой...
Искупить вину, как
да, положительный человек, и на пользу как бы общества готов тут еще какие-то усилия, значит, приложить. Вот. То есть вот это вот как бы противоречие, вот эта вот грань, она, честно говоря, опять же, она позволяет этим вопросам...
Спекулировать.
Спекулировать и манипулировать в ту или иную сторону.
Ну, вот 52 человека – это много или мало? Как по вашему ощущению?
Какой процент от всех кандидатов?
Ну, всего
2,
у нас
2%?
Было...
На 900 с чем-то.
2017 было.
Да, 2017.
2%, ну, в принципе, для Пермского края это немного.
Да, если учитывать нашу историю.
Срез общества, то есть, почему...
Такую нашу историю криминальную.
С очень высокой плотностью учреждений исправительных в Пермском крае. Ну, я хочу сказать, у меня где-то лет 10 назад была выборная кампания в одном небольшом городе, где избирался главный врач. Главный врач в 80-е годы был судимый, был судим за распространение наркотиков. То есть та история по молодости. Он отсидел, вышел, и после этого он, ну, если не сотни жизней спас, то есть он сделал операции, да, то есть его все знали, и все знали эту историю о том, что он в свое время сидел, относились к нему с великим уважением, считали, что он искупил. Начались выборы, конечно, эту историю подняли, там листовки «Черный доктор» и так далее, но они не работали, хотя там и отбивали эту историю. Но я переживаю, то есть если мы вот ту ситуацию перенесем на плоскость, да, там, во время 2015 года, я думаю, что этот кандидат при всех его плюсах и при всем отношении избирателей, он не был бы допущен кампанией. Потому что он обязательно бы допустил какую-то ошибку. То есть вот сейчас-то поиск вот этих вот, опять же, крючочков-то, он ведь идет, ну, так, или придумывание, оно ведь по полной программе на эту категорию, ну и на другие, распространилось. Вот. Я понимаю желание очистить власть от, ну вот мы тоже так опять разговаривали в кулуарах, от такого коллективного Гаврилова Александра Николаевича, это бывший глава Кизиловского района, который там и с уголовным прошлым, и продолжает жечь, да, вот. Но, с другой стороны, ощущение, что это превратилось в компанейщину, да, то есть вот мы как-то, учитывая, опять же, кадровый кризис, то есть, на мой взгляд, надо подходить все-таки немножко, так. Если мы боремся с людьми, с проблемами, у которых были проблемы с законом, то давайте бороться.
Вот я как раз хотел спросить, где тут вот тот самый баланс, потому что, с одной стороны,
ну, вот
безусловно,
смотри,
никому не хочется откровенных преступников во власть, а с другой стороны, человек, ну, не знаю, плавленый срок в молодости украл.
То есть, что должен судимый кандидат указать? То есть, он ведь должен до регистрации, когда он проходит, да, там, сбор, когда проходит сбор подписей, он должен проинформировать избирателей и не скрыть. И указать, то есть очень много процессов, когда такие кандидаты скрыли. Но если человек не скрыл, то тогда, опять же, есть процесс, там, есть снятие, да, таких кандидатов, когда они не указали статьи, наименование статей. Но когда человек написал я судим по такой-то статье и указал эту статью, и указал в подписном листе. То есть у нас были прецеденты, и сейчас в судах находятся процессы, когда там кандидат написал статья такая-то, наименование статьи УК РСФСР, и его не зарегистрировали, потому что УК в данном контексте может квалифицироваться как управляющая компания РСФСР.
Прекрасно.
То
есть, много ведь было управляющих компаний в Советской России, сплошь и рядом.
Значит, и судим там, понимаете, то есть это уже, на мой взгляд, какие-то, опять же, перегибы.
Мы прервемся на федеральные новости, оставайтесь на эхе. По микрофону Андрей Денисенко, прямой эфир на Пермском эхе. Говорим мы о грядущих выборах 13 сентября. И в гостях у нас Виталий Ковин, координатор Пермского представительства Ассоциации «Голос», и Людмила Ознобишина, политконсультант. Давайте перескочим уже на конкретику, поговорим о самых интересных кампаниях на территории Пермского края. Ну, может, с 32-го округа начнем, потому что для меня, например, это несколько неожиданно получилась история. Ну, до выборы, казалось бы. Мне казалось, что не будет большого количества кандидатов, желающих вбухать такое количество денег за то, чтобы год побыть депутатом. И в итоге мы получили 5 зарегистрированных кандидатов из скольки? Из 13, по-моему, да, заявившихся, или из 18 даже?
Нет, не из 18, из 13 или 11 кандидатов, которые заявились. Ну, в принципе, история понятна, что это только такая репетиция перед следующей выборной кампанией, поэтому, конечно, там ничто не предвещало. Но на самом-то деле конкуренции-то особой нет. То есть есть кандидат, да, там, Смельгевич, это «Единая Россия», и есть кандидат Федоров, и есть еще Антон Владимирович Толмачев, шансы которого, конечно, если он не найдет поддержку, они, конечно, с каждым днем уменьшаются, потому что это же не маленький округ, где там 4-5 тысяч избирателей, это все-таки 20 тысяч избирателей.
И ногами не обойти.
Ногами обойти сложнее. Ну, тут немножко уже другие работают принципы, поэтому без минимального ресурса ему будет очень сложно. Хотя я с большим уважением отношусь к его деятельности общественной на территории Совета микрорайона, потому что Совета микрорайона, работающего в микрорайоне Краснова, не было. Вот так вот. И хорошо, что такой энергичный человек вот этим, причем не без каких-то первоначально политических амбиций, этим занимается. Вот так вот. То есть все, в принципе, понятно в компании, как она сложится. То есть
интрига есть там?
Интрига есть, есть конкуренция, есть интрига. А вот так вот.
Окей. Посмотрим. По другим территориям края. Где еще будет интересно?
Ну, традиционно называют одни и те же территории. То есть называют 32-й округ в Перми, называют Краснокамск, где достаточно и по количеству кандидатов мы это видим. Но там дело даже не в противостоянии партии, а в противостоянии краснокамских кланов. И вы это неоднократно уже обсуждали. Интересная кампания будет, я считаю, в Березниках, потому что, с одной стороны, у них произошла консолидация сил, то есть два предприятия постоянно там пытались конкурировать друг с другом. Сейчас, по идее, там мир, да, настал между этими промышленными монстрами, но как-то немножко активизировалась партийная жизнь, то есть те же коммунисты стали выдвигать, на них давят, да, то есть там люди идейные выступают. Тот же Файзулин, очень интересно будет наблюдать, насколько Березники, второй город в Пермском крае, с высоким, люди, где проживают с высоким уровнем образования и проникновения интернета, это и с такой достаточно ментальностью, не всегда там позитивной, да, немножко протестной. Вот посмотрим, насколько Файзулин, то есть такой будет интересный кейс. Там как-то Чердынский район немножко из-за отдаленности почему-то на него не обращают внимания, но там достаточно тоже интересные люди баллотируются, ну, на местном уровне, все, конечно, на местном уровне. Рядышком с городом Пермь у нас есть Сылвинское сельское поселение, где то строится, будет штурмовать, значит, местный совет депутатов, но там вот уже и в газете «Звезда» Виталий Сергеевич писал о том, что, конечно, там ТИК Пермского района остается себе верен, и поэтому даже на таких маленьких выборах, значит, чудит. Вот так вот, если там южнее. Ну, Верещагинский район, там интрига пропала, потому что...
Партийные списки отменили.
Даже не из-за того, что там партийные списки отменили, там был авторитетный человек Андрей Герасимов, спикер Верещагинского земского собрания, его как раз и не допустили, он оказался тоже судим. Поэтому вот кадры... Вот, там ситуация, когда столкнулись, вот сейчас фактически кадровый кризис. То есть людей, которых отстраняют от политической деятельности, но они себя в жизни найдут. Другое дело, что насколько это для развития района полезно.
Ну, зато будет покой.
Зато покой, да.
Ну, как-то вот мы в покое-то живем уже.
Да. Покой или болото, да?
Да, и что-то как-то вот смотрим только, как соседи развиваются, убегают от нас. На самом деле, видите, приходится вот Людмила Борисовна так напрягаться и вот из этих компаний так вот выискивать, а где же у нас там более-менее конкурентная борьба происходит. На самом деле, если так ведь в среднем посмотреть на циферки, ну, вот что такое вот сейчас, если посчитать после регистрации, у нас получается 2,9 кандидата на одно депутатское место. Ну, давайте до трех.
Жуткая конкуренция.
До трех округлим. Да, а вот если на практике посмотреть, вот чтобы состоялись муниципальные выборы, понятно, что практически везде выдвинулись единороссы. Да? То есть это один кандидат. Угу. Дальше, чтобы выборы состоялись, чтобы они не сорвались, нужен второй технический кандидат, чтобы просто он не снялся в последний момент. Так, вот вам два кандидата, угу, железных, железнобетонных всегда. Ну и третий, значит, это где-то третий каким-то образом...
Целых 9 десятых-то один безумец.
Находится, да, вот где-то кто-то что-то находится, который вот какую-то там конкуренцию изображает или не изображает. При этом понятно, что есть у нас там округа, где и по 5, где и по 6. Значит, есть округа, где просто по 2. Угу. Меньше быть не
или
может.
Или это многомандатные,
да, округа. Или там-то в многомандатных округах тоже там немножко другая история получается. Вот. То есть, а если мы начинаем сравнивать с другими регионами, да, там, ну вот сейчас проходят региональные кампании, мы их мониторим, там в региональных центрах или просто в городах, где численность больше 100 тысяч, там больше везде 5. там 5.3, 5.6, 5.7 по-разному. Да, есть где под 7 и по 8. Значит, у нас вот худо-бедно вот вместе с этими тремя кандидатами от Родины там 8 партий набралось. Да, ну а в соседних регионах, если по 10, и по 11, и по 15, вот там, где эти все парнасы выдвинулись и так далее. Вот, то есть совершенно очевидно, как бы, что у нас...
Потому что 74 партии, да, имеют
вот
право.
У нас такой вот как бы на безрыбье получается, и вот 32-й округ получается как борьба акул каких-то.
Угу.
Да, хотя, ну, с точки зрения там вот нормального политического процесса ничего там особенного нет.
Кто вот. Сколько бабушек на Белую гору вывезет?
Ну, тут, да, это-то понятно, что это практически везде делают. Но просто я к тому, что на самом деле ситуация показывает, с моей точки зрения, крайне плачевное состояние вот политической, просто вот палитры в Пермском крае, политических субъектов у нас практически нет. У нас более-менее серьезные политические фигуры, они либо не встроены в административную систему, либо они не встроены в партийную систему. Да, получается, что вот им сейчас, вот этим вот потенциальным, на следующий год у нас крупные выборы там, да, всех этих уровней. Вот. Но это
искать.
Люди, да, это люди, они не партийно не пристроены, не административно не пристроены. Вот. И судя по тому, а их как бы вот в это прокрустово ложе загоняют. Вот. И я боюсь, что она потом с этими людьми, с теми, кто будет выбран через год, потом жить 5 лет как минимум.
Угу.
Вот, под их управлением.
А в следующем году, напомним, у нас Госдума, ЗС и Гордума.
Пермская,
город Пермь, да.
Дума,
ну, это
и
для пермяков вот важнее
выборы.
Нет ничего просто. То есть перевыборы всей законодательной власти сверху донизу. Да, вот. И как-то вот у меня на самом деле очень большое беспокойство по поводу того... Понятно, что вот эти вот выборы в этом году, они такие, ну, совсем маленькие, переходные, вот. Это есть в лучшем случае там репетиции можно рассматривать. И даже на уровне репетиций ничего не происходит. Так. И я как бы опасаюсь очень серьезно, что через год мы получим точно такую же малоконкурентную ситуацию. Вот. А потом будут как бы вот там руки ломать, ой, как же так, почему у нас такие бесхребетные законодатели оказались. Mm-hmm. Все очень так проблематично.
Ну, есть же у нас господин Файзулин, как озеро надежды, да?
В Березниках.
Да. А как прокомментируете, кстати? Ну, мы же видели, что творили с РПР Парнасом и с партией Навального в Новосибирске и в остальных регионах, где они заявлялись, а вот Файзулина зарегистрировали, может, мы все-таки... Может, Березники у нас теперь либеральная столица России?
Ну, вот только шутить по этому поводу остается, да.
Я думаю, что тут заслуга не там, партийных структур, а лично этого человека, который с юридическим образованием подготовился, наблюдал все эти истории там, с регистрацией того же там, и Навального, и где они до этого проходили вот весь этот... все вот эти вот, значит, преграды и испытания. Нет, конечно, история в Новосибирске, в Калуге, в Костроме, никаким образом пока к Пермскому краю ее нельзя привязать, потому что там действительно у людей есть созданная система сбора подписей, подготовки к выборам, да, там инфраструктура соответствующая. Другое дело, что...
Но они
конечно,
столкнулись с такой
они,
же
да,
системой,
они сталкиваются с системой. Но здесь
та
есть,
победила.
Да, здесь есть и объективное, опять же, обстоятельство. Собрать там 10 тысяч подписей или 11 тысяч подписей абсолютно так качественно и значит, быть уверенным в том, что ты это сделал, да, высадившись там в округе за 2 месяца, это тоже достаточно проблематично. Другое дело, что то, что в Новосибирске произошло, это, конечно... можно относить к беспределу.
Ну, из этой ситуации
истории,
можно
да.
Какой вывод сделать?
Надо готовиться.
Да, с одной стороны, надо готовиться, с другой стороны, внимание к деятельности избирательной комиссии, конечно, будет больше, конечно, будет возрастать. Да, сейчас будут под лупой в следующий год, под лупой рассматривать те решения, которые принимают там, территориальные комиссии, субъектовые комиссии и так далее. СМИ на это будут обращать внимание, конкуренты-оппоненты будут обращать внимание, юристы будут к этому готовиться и так далее. То есть это такая вот юридически вооруженная борьба.
То есть уроки
все другой стороны. Я думаю, что
извлекут,
да, по-серьезному будут сделаны выводы и административные выводы, насколько я понимаю, там есть уже люди отстраненные от курирования компаний в ряде регионов. Вот. То есть как бы надо понимать, что подобного рода действия, шаги, даже если они заканчиваются вот благоприятным для власти результатом,
да.
Они для некоторых представителей этой власти заканчиваются...
Не всегда заканчиваются,
да,
хорошо.
Да, противоположно, да, то есть все равно какие-то орг-выводы по этому поводу. принимаются?
Ну, декларируется-то потому, что на совещаниях, то есть уже конечно, общим местом стала, там, как говорят, конкурентность, открытость, легитимность. Но пока в 2015 году мы еще, видимо, на пути к этому.
Значит, последний короткий вопрос. Вот в этих условиях дичайшей конкурентности, когда у нас 2,9 аж целых кандидата на одно место. Какую явку ожидаете на выборах?
Территориально все будет отличаться. Да, то есть у нас будет 32-й округ.
Температуру по больнице.
Ну вот у нас в это воскресенье прошли выборы в Кудымкаре, где у нас тоже было 1,5 землекопа, да, 2,5 кандидата, где явка под 40% была, 37%. Да. То есть вот это максимум, потому что там понимаем, что там и досрочное голосование из 400 голосов, 100, это было досрочное, тут мы по-досрочному увидим, это будет такой маркер, досрочное голосование. Вот так вот, то есть... Максимум это 37-38%, а минимум...
Около 10.
Около 10.
В 32-м.
Ну что ж, нам надо заканчивать, уходить на местные новости. Напомню, это был прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас был Виталий Ковин и Людмила Знабишина. Провел эфир Андрей Денисенко. Оставайтесь на эхе. Удачи, друзья.